Овербек Кёзелицу. 15 января 1889. Мой дорогой господин Кёзелиц, мне очень понятно то нетерпение, которое вы выказываете. Вы без сомнения можете себе также прекрасно представить, что именно мешает мне это нетерпение удовлетворить. То, что вы называете моей напряженной работой, лишь самая малая часть этих помех, и моя искренняя и сердечно уважающая вас жена не может тут даже для вас в настоящий момент ничего поделать. Дело в том, что с воскресного вечера у нас в доме несчастная мать Ницше. Из-за этого волнения, от которого я не смог в эти дни оградить и свою жену, возросло до какой-то едва ли уже выносимой крайности. Даже после того, что я могу и хочу написать вам это, тысяча вопросов остается для вас открытыми. Думаю, что для начала вам нужен просто рассказ о том, как все происходило. Многое из того, о чем я умалчиваю, стало мне известно лишь в силу обстоятельств, в которых мне приходилось действовать, и в эти вещи я пока что не хочу посвящать никого из его друзей, даже вас, по крайней мере, сейчас. До самого Рождества письма Ницше вводили меня в заблуждение относительно его состояния. В рождественскую пору эти письма стали приходить все чаще, причем почерк и содержание тревожащим образом вызывали уже повышенную экзальтацию. Особенно заставило меня задуматься само по себе совершенно ясное письмо, пришедшее 31 декабря моему замечательному, очень ценимому и самим Ницше в базельские годы другу Хойслеру. Письмо было для последнего полной неожиданностью, потому что это была первая весть, пришедшая к нему от Ницше с чужбины. Тот обращался к Хойслеру с просьбой помочь выкупить обратно произведения, изданные еще Фритшем. Письма, полученные мною до того, уже дали мне самому повод настоятельно отсоветовать делать это, равно как и повод для беспокойства. Того же 31 декабря я получил ответ, который позволял считать план с Фритшем выполненным, но при этом совершенно рассеивал мои опасения. 6 января Яков Букхарт получил письмо, которое он тут же передал мне и которое оказалось первым документом, предрешившим мои последующие шаги. Теперь стало ясно, что между этим и предшествующими письмами 4 января, как мне помог впоследствии установить его хозяин, Ницше потерял себя. Он был не только королем, но и отцом других королей, в частности Умберто. Даже присутствовал при своем погребении своего сына Робилана и так далее. Все это в маниакальном тоне совершеннейшего безумца. В беспомощном отчаянии я немедленно писал ему настоятельнейшее письмо, чтобы он немедленно ко мне приезжал. Что, как я понял, на следующий день от приглашенного для консультации заведующего здешней психиатрической клиникой было двойной глупостью, возможные последствия, которые я пресек в тот же день телеграфным известием о моем немедленном приезде». Ибо коллега Вилли, так зовут этого заведующего, которому было предъявлено то письмо Букхарда, а также полученное мною самим в понедельник утром краткое послание Н, не оставил у меня никаких сомнений в том, что нельзя терять ни минуты. И если я каким-либо образом ощущаю себя обязанным к тому, что я должен немного ехать, я должен сделать это. И за это я ему очень благодарен, хоть мне и пришлось в результате предпринять куда большее, чем я мог бы представить себе, что я могу сделать. На самом деле, мне нельзя было появляться в Турине ни на минуту позже. В тот же день, я имею в виду свое прибытие туда 8 дней назад, это дело стало там скандальным достоянием общественности. Хозяин, обнаружение которого было для меня затруднено особыми обстоятельствами, только что на тот момент, когда я нашел его жену, побывал в полиции и у немецкого консула. За час до того в полиции еще ничего не было известно. Н, который уже несколькими днями ранее упал на улице, где его, к счастью, подобрали, угрожало угодить в частый маникомио, где вокруг него немедленно собрались бы авантюристы, которые в Италии в таких случаях тут же появляются рядом, словно из-под земли. То был последний момент, когда его можно было бы увезти оттуда без особых затруднений, если не считать его собственного состояния. Не буду описывать здесь ту трогательную заботу в отношении Ницше, которую я заметил со стороны хозяев, владельцев газетного киоска на Виа Карло Альберто. Эта забота тоже характерна для Италии. Переходя к страшному моменту, когда я наконец увидел Ницше, я снова возвращаюсь к главному. Этот момент был страшен совершенно по-особому и совершенно не похож на все последующее. Ницше, как-то съежившись, сидел на краешке софы и читал, как потом выяснилось, последнюю корректуру «Ницше контра Вагнер». Выглядел он совершенно опустившимся. Увидев меня, он бросается ко мне, порывисто обнимает меня, слезы хлынули потоком у него из глаз. Сотрясаясь от рыданий, он снова опускается на софу. Я сам от потрясения не могу стоять на ногах. Открылась ли ему в это мгновение та бездна, в которой он находится, вернее, в которую он обрушился? Во всяком случае, ничего подобного более не повторялось. Все семейство Фино присутствовало при этом, едва Ницше, стеная и вздрагивая, снова оказался на софе, как ему дали выпить стоявший на столе бром. Он успокоился моментально и со смехом начал говорить о большом приеме, который якобы готовится этим вечером. При этом он находился в плену каких-то безумных иллюзий, из которых до самого нашего расставания так ни разу больше не освободился. Относительно меня и вообще всех других людей он все время-то сохранял полную ясность. Относительно самого себя пребывал в потемках. Например, несколько раз он, громко распевая и молотя по клавишам пианино, с каким-то остервенением выкрикивал обрывки тех идей, в мире которых он жил последнее время, и при этом в коротеньких фразах, произнесенных неописуемо придушенным голосом, выдавая тонкие, поразительно зоркие и невыразимо жуткие вещи о себе, как наследники мертвого бога, словно бы расставляя в них звуками пианино знаки препинания, после чего снова следовали конвульсии и взрывы невыразимого страдания. Однако, как уже сказано, это было всего лишь несколько раз, какие-то считанные минуты, пока я находился рядом. В целом преобладала демонстрация «мессии», которую он себе приписывал, «быть скоморохом новой вечности», и тут он, несравненный мастер точных выражений, был не в состоянии передать свой радостный восторг иначе как в тривиальнейших выражениях или же каким-то гротесковым танцем или прыжками. И при этом детское простодушие, ни разу не покидавшее его в те три ночи, когда он, бесчинствуя, не давал уснуть окружающим, было чем-то поразительным. Именно это простодушие и почти безоговорочная покорность, стоило лишь коснуться его идеи о королевских приемах и кортежах, праздничной музыке и так далее, сделали его транспортировку сюда детской забавой. Если не для меня, то, по крайней мере, для сопровождающего, которого я строго следуя наказу Вилли, отыскал в Турине и взял с собою. Переезд с почти трехчасовой стоянкой в Наваре продолжался с 14:20 среды до без четверти 8 часов утра четверга. Начался с кошмарного получаса на залитом солнце, гудящем как улей, Туринском вокзале. Стоянка в Наваре тоже повлекла за собой парочку сцен. В основном же мы все время были втроем. Ницше сонный, потому что перед поездкой ему дали выпить хлорал. Правда, он все время просыпался, но самое большее для того, чтобы громко спеть. Так посреди ночи он спел восхитительную песнь Гондольера и «Ницше контра Вагнер», страница 7, которую я потом обнаружил в этом тексте. А между тем, пока я ей внимал, у меня просто не укладывалось в голове, как этот певец мог произвести на свет такой текст с совершенно ужасной, кстати, мелодией. На утро 10 числа, при провождении с вокзала в лечебницу, которая вызвала у меня наибольшие опасения, прошло совершенно гладко, если только не считать моего тихого страха за все это предприятие. Сцена в приемной лечебнице, я предполагаю, что Н на тот момент еще не имеет ни малейшего понятия, где он находится. Наш спутник, дабы избежать сцен, подобных туринским, перед выходом из поезда внушил больному, что он должен сначала вступить в Базель инкогнито и поэтому ни с кем не обмениваться приветствиями, иначе это разрушит впечатление от его последующего торжественного въезда в город. И вот Н в чинном спокойствии пересаживается из вагона в дрожки, где по большей части сидит тихонько в уголке в состоянии полной прострации. Вот уже мы обмениваемся приветствиями с Вилли, директором лечебницы, который затем снова ненадолго выходит из комнаты. Я, простите, господин доктор, что я вас до сих пор не представил. В суматохе я и вправду позабыл это сделать. Энн. Разумеется, нужно нас представить. Кто был этот господин? Это он только что вышел из комнаты Вилли. Я. Он нам еще не представился, мы сейчас узнаем. Вилли снова заходит в комнату. Энн. Я думаю, что уже встречал вас прежде. Вот только очень сожалею, что не могу вспомнить ваше имя. Может быть, вы... Вилли. Да, я Вилли. Энн. Вилли. Вы психиатр. У меня несколько лет назад был с вами разговор о религиозном безумии. Поводом послужил один помешанный молодой человек, Адольф Фишер, который жил тогда здесь или в Базеле. Вилли выслушивает его молча и одобрительно кивает. Вообразите себе, с каким немым изумлением я способен подтвердить буквальную точность этого воспоминания, относящегося ко временам семилетней давности, слушал его. Но главное, Энн не проводит никакой параллели между этим совершенно ясным воспоминанием и своим собственным нынешним положением. Даже и виду не кажет, что психиатр каким-то образом может иметь отношение к нему. Он спокойно выслушивает информацию о распорядке завтрака и купания, которую сообщает ему подошедший ассистент врача, и по первому же требованию безропотно следует за ним. Не знаю, может ли дать более ясное представление о гибельном распаде его личности что-то или нет. Но с тех пор я его не видел. Я узнал, его состояние тем временем мало изменилось. Он много шумит и поет. Заставить его спать можно только с помощью медикаментов. В последние 8 дней мне нельзя было даже пытаться его увидеть. Важнее всего было, чтобы он успокоился. В тот же четверг, будучи сам почти без чувств, я написал его матери. Бедняжка приехала вечером в воскресенье, а вчера днем увидела своего сына. Теперь она хочет забрать его с собой, а именно к себе домой, что совершенно немыслимо и строжайше запрещено, и ни о чем другом и слышать не желает, хотя Вилли и я всячески стараемся ей это отсоветовать. Завтра я получу ответ из Йены. Могу ли я принять его там? Если ответ будет положительным, то на послезавтрашний вечер запланирован отъезд. Госпожа пасторша и больной поедут вместе с замечательным, подысканным моей женой сопровождающим. Он врач и бывший ученик Энн в гимназии, и большой его поклонник. Еще пара существенных вещей. То, что вы предположили касательно рукописи и писем, верно только в отношении писем. Их я сгреб в охапку, все, какие только мог заметить, передал письма близких госпоже Ницше и оставил пока мест у себя все остальное, в том числе множество ваших писем, естественно, под замком. Денег я нашел каких-то 900 франков. Происхождение 500 из них для меня загадочно. По словам Ницше, они могут быть только подарком Фройляйн фон Салис. То, как и где они лежали, не дает никакой гарантии, что это все, что было. В остальном я ограничился тем, что забрал с собой чемодан с его одеждой и несколько книг. Учтите, я находился в Турине всего лишь 24 с половиной часа. Однако у меня не было причин беспокоиться, что с оставшимися вещами обойдутся ненадлежащим образом. Как только госпожа Ницше вернется домой, все будет отправлено в Наумбург. Далее, как быть с Науманом? Он обратился сегодня ко мне с вопросами, получив от меня краткое известие о том, что Энн доставлен сюда. Что могло бы, по вашему мнению, выйти из гибели кумиров? Я был пока не в состоянии читать взятый с собой из Турина экземпляр. Что касается Ницше контра Вагнер, то, невзирая на те замечательные вещи, которые есть в этой книге, а я взял с собой из Турина экземпляр с корректурой, я самым решительным образом готов выступить против публикации. Что же до Экке Хома и переоценки, то тут я слышал только о намерениях. Не буду скрывать, что в целом я за то, чтобы полностью остановить публикацию произведений Н. Мнение обывателей, о котором вы беспокоитесь и к которому я, в общем-то, отношусь совершенно хладнокровно, в данном случае с неизбежностью пересилит все остальное. Следует ли нам вообще советоваться с другими друзьями Н по поводу того, что делать в данном случае? Выбросьте из головы все ваши угрызения, что вас не было в Турине. Тут уже ничем нельзя было помочь. Я узнал от Вилли мрачные, очень мрачные вещи, в частности, что Н уже давно разрушал свой организм хлоралом, а с недавних пор и новейшими средствами того же рода. Но еще я узнал и многое другое, что не касается Вилли, скажем так, касается его не более, чем других. Я бы написал еще сегодня кое-что о том, как, судя по имеющемуся материалу, могла протекать эта катастрофа, но я не могу больше писать. С неизменно глубокой и искренней преданностью, ваш Овербек.